Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение в России к культуре и к культурным ценностям. У нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». По телефону участие в программе принимает Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте по телефону.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушателям на нашем форуме в интернете я задала вопрос, ходите ли вы в театры и на художественные выставки. А вот что пишет нам Миша из Москвы. Театр люблю, но слишком чопорно выглядит поход в театр, поэтому не хожу. Вероника, скажите, как избежать комплекса одиночного посетителя театра? Миша, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Если то, что вы стесняетесь один ходить в театр, то, по-моему, ничего тут такого нет. И если человек что-то делает, что ему нравится, то это можно делать и в одиночку вполне. Николай пишет. Я с удовольствием вспоминаю времена, когда... с удовольствием вспоминаю времена, когда еще не было такой возможности посылать способных к театральной деятельности детей учиться этому. И жили они среди нас, в свободную минуту, веселя и радуя нас. Все эти концерты были по ходу дела, да к тому же бесплатные. Теперь же ко всему этому можно приобщиться только через ТВ-ящик, а в городах посещая театры, выставки и стадионы. В общем же, быт наш от этого оскудел, а наши интересы упростились до «а с кем я завтра выпью». Кстати, чем скуднее становится наш быт, тем все больше и чаще я слышу разговоры о культуре и искусстве. Николай Кузнецов из Москвы. Искусство всегда неизмеримо беднее, примитивнее, но зато и неизмеримо проще для понимания, чем бесконечная мощь многообразия, многосложности реальности. Сейчас во всем мире кипят и зреют столь драматические идеи, развертываются столь могучие, ранее неведомые силы с непредсказуемым исходом их действия, что искусство может служить лишь тем песочком, в который обывателю иногда хочется спрятать голову от страха и непонимания происходящего. Александр пишет. Театр имеет отношение к искусству, а культура – это подмести тротуар перед домом. Ну что ж, наверное, и в таком понимании культура, безусловно, существует. Попрошу гостей прокомментировать прозвучавшее мнение. Борис Владимирович, что скажете?
Я бы не сказал, что в театры или, скажем, на выставки стали ходить меньше. Вроде бы наши исследования не показывают такого резкого катастрофического падения, как, скажем, в случае с кино. Вот, кино действительно как бы перестало быть в этом смысле массовым, доступным искусством. Что касается театра и выставок, то здесь вроде все внешне не так худо, и интерес есть и в крупных городах, и особенно в Москве и Петербурге, и вроде бы нет даже и такого уж большого дефицита интересных выставок. Но мне кажется, что, может быть, изменилось само представление о культуре, поскольку очень изменилась та среда, которая там 10-20 и уж тем более еще больше лет назад, собственно, олицетворяла культуру и несла культуру. Вот, собственно, просвещенный интеллектуальный слой, начиная от самых его низовых служащих, вроде работников библиотек, учителей и так далее, до представителей так называемой творческой интеллигенции, героев дня и прочее. Вот вся эта среда очень сильно изменилась за последние 10-15 лет, отчасти по экономическим, отчасти по политическим, отчасти по более широким социальным причинам. И поскольку вот этот транслятор представлений о культуре и образцов культуры сильно изменился, то изменилась и вся среда. Вот. Ну, скажем, там не то чтобы сильно стали читать меньше. Вот. Но значение чтения и, соответственно, выбор того, что читать, очень сильно изменился, поскольку изменилась вся система рекомендателей, разжигателей огонька, вот, тех, кто создает репутации и так далее, и так далее. Но это длинные процессы, и тут можно много о чем говорить. В этом смысле я бы сказал, что вот такие искусства, как музеи и театры, ну, потерпели, я бы сказал, даже в меньшей степени, чем другие. Прежде всего, конечно, кино, но отчасти и литература.
Константин Михайлов, ваше наблюдение, что меняется в отношении к культуре, к культурным ценностям в последнее время?
Достаточно странно было слышать мнение одной из тех, что вы зачитали, что телеящик является источником культуры, да?
Для многих это именно
так. Если воспринимать то, что из телеящика вываливается культура, тогда действительно культуру можно воспринимать, как было сказано, как некий песочек, в который прячется голова и так далее. А культура-то, она на самом деле остается где-то, к сожалению, за пределами этого, то есть вот по сравнению с советскими временами, на самом деле, да, у нас там много хорошего прибавилось, но вот что-то и ушло, да. А настоящей истинной культуры, как мне сейчас представляется, да, вот даже в советские времена, из телеящиков, по крайней мере, можно было подчеркнуть больше, там много чего другого не было. Вот. А что касается изменений в процессе, скажем так, общения людей с культурой вообще, у меня такое впечатление, что культура, она стала как-то частью вот того, что называется интертеймент, да, то есть стала просто частью сферы развлечений для большинства наших соотечественников. И, к сожалению, та ее часть культуры, которая выходит за эти рамки сферы развлечений, она просто не воспринимается, да. Вот все, что требует какого-то минимального усилия, да, вдумывания, вчувствования, какого-то сопереживания, да, вот та вот культура, к которой мы привыкли, да, классическая, там, которая иногда приводила потребителей, что называется, в трепет душевный, да, когда там люди без Достоевского не могли читать без успокоительных средств, да, вот это все где-то ушло в глубокое прошлое, да, а вот есть такая вот культура, которая просто воспринимается, да, и если она превышает потребности ежедневные развлечения, она остается на периферии сознания и восприятия, к сожалению.
Наталья Борисовна, вы согласны с Константином Михайловым?
Нет, я не согласна. Я не согласна и по многим пунктам. Ну, начну с телевидения. Конечно же, существует канал «Культура». Можно сказать, что это гетто культурное. Я сама об этом неоднократно говорила, но, тем не менее, этот канал есть. Он показывает много очень интересного. И, на самом деле, для людей, которым не всегда можно попасть на открытие выставки или поехать в Берлин на оперу, или послушать оперу Метрополитен опера, или увидеть новый спектакль в Париже, в Нью-Йорке, в Петербурге, в Москве, это очень важный источник культурной информации, скажем так. Конечно, я прекрасно понимаю, что восприятие театра вживую совершенно иное, чем по телевидению, но тем не менее здесь его роль очень велика. Велика и роль специальных программ, которые делает, ну, например, Анатолий Миронович Смелянский о театре. Я считаю, что это очень хорошо и очень важно. И вот такое просветительство, которым занимается канал «Культура», это важная деталь нашей жизни. Конечно же, другие каналы, благодаря существованию канала «Культура», избегают, собственно говоря, культурных программ. Мне вообще кажется, что создание канала «Культура» это была какая-то конспирологическая ситуация, потому что из-за того, что вся культура сосредоточена на культуре, другие каналы могут этим совершенно не заниматься и не заботиться о культуре. На самом деле, я давно говорила и продолжаю говорить о том, что существуют спортивные обозреватели в каждой новостной программе каждого уважающего себя федерального канала. И я не понимаю, почему там нет обозревателей, скажем, литературы или обозревателей театра. Они бы на самом деле могли за 2-3 минуты сказать очень важное для слушателей, и это достигло бы десятков миллионов ушей и глаз. Но к радости нашей все-таки существуют и некоторые сериалы, которые, ну, скажем, «Идиот» по роману Достоевского или «Братья Карамазовы». Я не буду сейчас предварительно оценивать, но тем не менее, это уже федеральные каналы делают. И это тоже я воспринимаю все-таки со знаком «плюс», хотя прекрасно понимаю разницу между культурой и искусством и между живым театром и театром по телевизору. Второе, о чем я хочу сказать. О библиотеках. Конечно же, здесь Борис Владимирович прав, но не совсем. Потому что как только начинается энергия одного человека или, скажем, энергия одной общественной организации, так очень многое меняется. Вот я была, по-моему, 2,5 месяца тому назад в Сургуте. В Сургуте проходила программа, которая называется «60-е параллели». Она там существует уже не первый год. И подпрограмма этой программы называется «Большое чтение». Что это такое? Значит, есть центр книги при библиотеке иностранной литературы имени Родомино. Есть безумно энергичная Екатерина Юрьевна Гениева. Этот центр книги ездит по губерниям и, разговаривая с губернаторами или с мэрами больших городов, крупных городов, договаривается о программе, которая будет важна для всего города. Ну, например, книга, которая издается и которую могут прочитать люди разных слоев, разных поколений, разных возрастов, от ребенка в школе, он выберет там свой рассказ или свою повесть, до взрослых людей, которые изучают язык, потому что эти издания билингвальные, это билингва. Но в этот раз в Сургуте вы будете, может быть, немножечко удивлены, но тем не менее выбрали книжку Джека Лондона. И Джека Лондона издали двухтомник, двуязычный. И Джека Лондона читали, и вот я была свидетелем того, как читали, как комментировали, и какие получали призы от детей, которые рисовали свои картинки и писали свои сочинения в более старших классах, до студентов, которые читали Лондона по-английски. И конференция была на филологическом факультете, и такой английский клуб собирался, в котором разговор был только на английском языке, про не только про Джека Лондона, но и вообще про роль чтения в нашей жизни, до большой университетской конференции, на которой говорили о том, что такое чтение, в связи, отталкиваясь от этой программы, и в котором участвовали и студенты, и аспиранты, и преподаватели, и прилетевшие из Москвы специалисты, до телевидения, в котором обсуждали, местное телевидение обсуждало эту программу, очень яростно спорили о том, надо ли читать Джека Лондона, или вообще надо сейчас сосредоточиться на Валентине Распутине и уже западную литературу не, в голову не брать. Вот, таким образом, я видела, что на самом деле, да, и музей, который, казалось бы, да, просто музей, но там открыли такую выставку «Показ мод», скажем так, потому что под названием «Белый клык» там местные дизайнеры показывали свои, ну, совершенно замечательные, по-моему, очень интересные, ну, молодые совсем местные дизайнеры, свои проекты, и студентки показывали, ходили в роскошных шубах, сшитых из местных, там, не знаю, лисиц, норок, не знаю, чего там. Я небольшой специалист, но это было все очень красиво. Ансамбли местные тоже в этом участвовали. В общем, на самом деле, если очень захотеть, если в это вложиться, то можно сделать так, что весь город будет стоять на ушах, и всему городу будет интересно, если мэру это интересно. Если администрации в этом участвуют, администрация города, насколько я видела, была очень в этом заинтересована, потому что они хотят сделать так, чтобы люди не уезжали из города, чтобы им было интересно, понимаете, все-таки там совсем другой климат, чем даже в городе Москва, не говоря уже там о других более южных местах нашей Родины.
Спасибо, спасибо, вот Наталья такая... Борисовна. Да, замечательная инициатива, действительно. Я напомню, что по телефону участие в нашей программе принимает Наталья Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя». Со мной рядом в студии социолог Борис Дубин и Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Нашему корреспонденту Алексу Немирову отвечают жители Тюмени.
Большая проблема в том, что в регионах очень много памятников федерального значения. Соответственно, все расходы по содержанию этих памятников должны возлагаться на плечи федерации. Но, к сожалению, скажем так, федерация просто их не содержит.
Считают, может быть, что какие-то более важные пока проблемы, если это может подождать. Пока стоят, ладно.
Просто, наверное, нет людей, которые занимаются вот этим. Администрация, мне кажется, даже не задумывалась о таком вопросе, чтобы нанять кого-то из простых людей, потому что уже много у кого просто золотые руки, и такую вот работу он легко бы сделал, мне кажется.
Нет, видимо, той организации, может быть, которая должна заботиться, или должна заниматься этими вопросами. Может быть, она есть, но она не выполняет свои функции, или, видимо, там, может быть, все-таки финансовые проблемы очень серьезные, что нет сегодня у нашего государства денег для того, чтобы их сохранить.
Ну, если не хватает денег, значит, какой-то должен быть фонд благотворительный, и каждый положит туда 10 рублей.
Потому что у нас на культуру, как всегда, мало выделяется денег. Сама работа в культуре.
Мы сейчас находимся в таком вакууме. То есть у нас нет никаких ни традиций, ни у нас ни идеологии, у нас ничего нет. Поэтому какое нам дело до этих памятников? Для нас культура ничего, это пустое слово, у нас в голове одна экономика.
Так ведь надо сейчас не о памятниках думать в данный момент. Надо думать об экономике, о людях думать. А нет экономики, нет памятников. Если мне кушать нечего, какой мне памятник?
Может, финансирование недостаточно, может, у людей больше проблем бытовых. Каждый старается выжить, еще что-то. Может быть, на это просто не остается времени.
Что-то останется, бросят на памятники, отремонтируют кое-какие, которые в центре. Но остальное уж как получится.
Средств, наверное, мало отпускают, я так думаю. По-русски выразиться, жалеют.
Вот свои памятники, может быть, делают за городом, в центре города, офисы строят себе, да? Вот там памятник, да памятник. А про это забывают.
Это были голоса тюменцев. Константин Михайлов, в чем тут дело, по вашему мнению? Вот действительно, почему много заброшенных памятников? Почему памятники разрушаются, уничтожаются? Все ли тут действительно так уж упирается в деньги, как считают опрошенные Радио Свобода?
Нет, конечно. По пунктам, да, вот пункт первый, в государстве нет денег. Мы в последние 15 лет мы видим, что в государстве есть деньги на все, что угодно, да, на поездки парламентариев и прочих государственных мужей по всем странам и континентам за государственный счет, на какие-то пиарские имиджевые кампании, которые уходят в песок, да, на представительские расходы, бог весть на что, да, у нас в середине 90-х там все расходы федерального бюджета на памятники были равноценны, по-моему, строительству одного жилого дома, 12-этажного, может быть, 13-этажного, был такой период. Деньги в государстве есть, да, нет политической воли, куда их потратить, в том числе на памятники. Второе, о чем хотел сказать, что памятники или экономика, это в корне неверная постановка вопроса. Памятники у нас до сих пор, к сожалению, и власти, и граждане воспринимают как некую экономическую обузу, вот такое вот бросание денег на ветер, да. Вот будут хорошие времена, тогда будем тратить деньги на памятники. Ничего подобного. Вся Европа нам демонстрирует, что памятники и наследие – это великолепный ресурс для развития территории, для развития целых стран. Многие живут таким вот культурным туризмом. Причем это на хороший научный уровень поставлено. Я видел там расчеты американских специалистов, например, насколько, на какие доли процента даже один отреставрированный старинный дом поднимает инвестиционный потенциал города, да, ну, там, что приносит городу один вновь открытый музей, там это, что называется, доценты просчитано, у нас эти разработки только в самом зачатке. Причем, как ни странно, есть-то и позитивный отечественный опыт. Существует, вот, скажем, небольшой замечательный городок Мышкин, да, в Ярославской области. На голом месте, ничего плохого про Мышкин не хочу сказать, там нет никаких исторических архитектурных шедевров, там, что называется, с точки зрения истории, чистое поле. Вот на голом месте, на энтузиазме нескольких людей, создан потрясающий туристический центр, который притянул в себя потоки туристов. Там стали останавливаться пароходы, ходящие по Волге, да, каждый день в сезон навигации, там по этому городу ходят тысячи туристов.
Вы имеете в виду там музей мыши?
Музей, да, мыши, не только музей мыши. Музей мыши, музей русского валенка, музей в одном соборе, музей какой-то там, как выглядел трактир конца 19 века, как выглядел дом. Здесь стоят десятки отреставрированных с иголочки домов, возле каждого из них табличка с надписью, кто здесь жил, какой он след оставил в истории города Мышкина. И людям это интересно. Люди ходят и оставляют там деньги, между прочим, не только внимание, да? Или, например, там небольшой волжский город-городец. У нас в Москве идет вот борьба с деревянными домами, они якобы аварийные, они пожароопасные, они, как выясняется, из последних решений мэрии еще и в террористическом плане угрозу представляют. Вот. А надо вот по родной стране путешествовать. Вот в городе-городце стоят с иголочки отреставрированные деревянные дома. Никто их там не собирается ломать, не меняет в них деревянные перекрытия на железобетонные. И опять же, ходят толпы туристов, там кафе, где-то магазин сувениров, где-то продают городецкие пряники. Город этим живет. Не надо никакой ни нефти, ни газа, если есть культурное наследие и есть умные люди во главе некой территории. Вот. Ни денег не хватает, мозгов.
Понятно. Борис Владимирович, каково отношение россиян к этому вопросу, к охране ценностей культуры?
Ну, мы слышали, что говорят россияне, и я думаю, что это более-менее отражает картину. А что еще важнее, даже если эти мнения не полностью подтверждаются в каких-то отдельных случаях, отдельных городах и так далее, но мнение имеет собственную силу, поскольку оно дальше определяет люди пойдут в музей, не пойдут в музей, на что они будут тратить деньги, на книжки или на приобретение нового телевизора, ну и так далее, и так далее. Значит, мне кажется, ситуация вот по тем ответам, которые мы слышали, в этом смысле это старинные проблемы России, и уж Советской России это точно. Это отрыв центра от периферии, чрезвычайно важная вещь. Это плохая работа, социологи называют репродуктивными институтами общества, то есть школы, музеи, библиотеки и так далее. Вот, и в этом смысле, конечно, в том или ином месте, поднатужившись, можно один раз впрыснуть что-то интересное. И, слава богу, это никогда не пропадает. Если стихи и музыка пишутся даже в концентрационных лагерях, то, в конце концов, в нормальном городе, в невоюющей стране, можно исхитриться и что-то дельное, наконец, сделать. Но система институтов, которые поддерживали бы определенный уровень культуры, а культура – это все-таки еще и уровень. Но кроме уровня, это, не уходящий дух поиска, дух обновления, дух, собственно, творчества. Вот мне кажется, что если достигнуто какое-то соединение вот этих сил, да, духа творчества с работой, устойчивой работой хорошо организованных институтов, там можно говорить о культурном разнообразии, и там проблемы мало, дефицит, не хватает, а мы в основном слышали эти слова, да, вот, там такой проблемы не возникает, потому что получается, по тому, что мы услышали, что Россия – это бедная страна, причем бедная даже не просто деньгами, а она бедная связями между людьми, она бедная выбором, который есть у этих людей, она бедная вот теми устойчивыми институтами, которые бы не давали людям ощущения, что они в любой момент могут провалиться на дно и могут оказаться безо всего, просто вот голыми во всех смыслах слова. Мне кажется, что проблемы в этом смысле не отдельно в культуре, не отдельно в экономике, не отдельно в том или ином городе, а в устройстве общества в целом.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Битлз». 40 лет назад группа как единое целое перестала существовать. В их последнем, 69-м году, был снят последний битловский фильм «Get Back». Популярнее Иисуса Христа были «Битлз» или нет, но мифология, сложившаяся вокруг группы, необъятна. В некоторых мифах идет речь в программе, которую подготовили Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16 часов, повторы в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. А эта программа вообще «Общественное мнение на волнах Радио Свобода». В ней участвуют социолог Борис Дубин, Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». По телефону участие в программе принимает литературный критик Наталья Иванова, ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Южной Осетии проходят парламентские выборы. Власти сообщают, что голосование проходит в спокойной обстановке. За 34 депутатских мандата борются 4 партии – «Единство», «Коммунистическая партия», «Народная партия» и партия «ФДБАСТа» Отечества. В Грозном 2 милиционера ранены в результате взрыва, сообщили правоохранительные органы Чечни. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мимо проходил милицейский патруль. В городе Кисловодск Ставропольского края сегодня выбирают мэра. На этот пост претендуют 6 человек. Досрочные выборы проводятся 31 мая в связи с отставкой главы городской администрации Виталия Бирюкова, находящегося под следствием по подозрению в превышении полномочий. В столице Армении, Ереване, где сегодня проходят выборы мэра, избиты 3 оппозиционных журналиста. По сообщению Армянского национального конгресса, пострадавшие журналисты газет «Четвертая власть», «Айк» и «Жаманак Ереван». По словам журналистов, их вывели из избирательного участка и избили охранники депутата парламента Ливона Сарксяна. В Египте в субботу были освобождены 8 российских студентов, задержанных в Каире на прошедшей неделе. В среду сотрудники египетских спецслужб оцепили район компактного проживания россиян, обучающихся в Каирском университете Аль-Асхар. Они задержали 34 человека. Четверых отпустили сразу, 22 российских студента все еще задержаны. 6 человек убиты в перестрелке между сторонниками противоборствующих палестинских группировок в городе Калькилия на западном берегу Иордана. В Иране обезврежена бомба, заложенная на борту самолета, заявили представители местных сил безопасности. Взрывное устройство было найдено в туалете авиалайнера, совершавшего рейс из иранского города Ахваз в Тегеран.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». По телефону участие в программе принимает Наталья Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя». Мы продолжаем разговор на тему отношения в России к культуре. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. К Наталье Борисовне Ивановой у меня вопрос. Вот вы заместитель главного редактора журнала «Знамя», что называется, толстого литературного журнала. Какой сейчас тираж у него?
Да маленький тираж совсем, 4000.
Ну да, этого, это безусловно очень мало. Как вы полагаете, почему такая ситуация складывается? Что, не востребованы такие журналы или в чем-то другом дело?
Ну, я думаю, что прежде всего, если мы будем сравнивать тиражи и книжные с современными книжными тиражами. Скажем, романы в советское время могли выйти тиражом 25 тысяч экземпляров. Это был один из первых тиражей, вообще доходило до 100 тысяч экземпляров. Это книжки того же Маганина, скажем, да? Сейчас представьте себе, чтобы роман «Асан» вышел тиражом 100 тысяч экземпляров. Может быть, это и получится, в конце концов, как получилось и «Улиткой». Но это очень долгий рост. На самом деле книжки прозаиков выходят тиражом 1,5, 2 тысячи, 3 тысячи. 5 это считается большой уже тираж.
А что случилось? Что изменилось?
Значит, получается, что на самом деле такое, я бы сказала, дело в том, что мы сейчас там отмечаем юбилей Гоголя, да, «Мертвые души». На самом деле читать люди во многом перестали или читают мало. По социологическим опросам, здесь Борис Владимирович лучше скажет, лучше, точнее знает цифры, чем я, меньше стали покупать гораздо книг, меньше ходить в библиотеки, меньше вообще читать. И если читают, то читают развлекательную литературу. Собственно говоря, не хотят затрачивать собственную энергию. И получается, что колоссальный культурный капитал, который и был в стране, и есть в стране, на самом деле является маловостребованным. Дело не только в журналах. Вот, скажем, если говорить о том, о чем говорили сейчас только что мои собеседники, то на самом деле вот о памятниках. Памятники заменяются новоделами на наших глазах. И люди ходят в эти новоделы и думают, что это памятник. А власти хотят поставить памятник себе и на самом деле цинично уничтожают памятники вокруг. Мы видим, что в Москве творится. Какой ужас. На самом деле для меня, как для коренной москвички, лучше на некоторые улицы просто не заходить. А вот эта точечная застройка, на самом деле, а не только взрывы и уничтожение там домов 15-17 веков, натворили то, что натворили. Вот я живу на улице Ставженко. В Переделкино. На самом деле на улице Довженко не осталось ничего от Александра Петровича Довженко. А здесь стоял дом, который был построен им самим по его проекту. Стояла хатка, которую он сделал в память о хатке собственной матери. Насажен сад, который собственными руками насадил в конце 40-х, начале 50-х годов. И вот почему эта улица называется улица Александра Петровича Довженко. Так вот, все это уничтожено. Я думаю, что если бы об этом узнали в Голливуде, они бы эту хатку раскатали по Брёвнушку и перевезли бы себе. И заплатили бы большие деньги семье. Сейчас там воздвигается нечто совершенно несусветное, пятиэтажное. Можете себе представить на этой скромной улице, где, кроме всего прочего, располагается и музей Булата Акуджава. Очень скромный. И вот если вот это вот все взять в единую картинку нашей современности, то тиражи на самом деле понятны. Вот сейчас стал выходить журнал «Что читать» тиражом 200 тысяч экземпляров. Там объявленный такой тираж. Но я просто не представляю себе, кто на самом деле такой тираж разберет. В интернете наши журналы стоят и получают там гораздо большее количество посетителей, в разы больше. Потому что в интернете это стоит в бесплатном доступе, все толстые литературные журналы. И если говорить о писателях, в том числе и о молодых писателях, так они идут в редакции, и каждый месяц редакция получает от 50 до 60 рукописей по интернету, или там приносят просто в редакцию. Совершенно молодые люди, которые потом участвуют в разнообразных конкурсах и получают даже разнообразные иногда премии, Вот. Но представить себе, что человек пойдет на почту, подпишется на толстый литературный журнал «Новый мир», там, «Дружба народа», «Полизвезда» довольно трудно. Конечно, можно сказать, что жизнь идет своим путем, а мы идем своим путем, но, как в известной истории про черепаху и Ахилла, еще непонятно, кто кого догонит, потому что сейчас кризис, и журналы, которые выходили во многом благодаря рекламе, имели колоссальные тиражи и замечательно успешные издания, они из-за того, что рекламы там не будут схлопнуться, и уже схлопываются, и мы это знаем. Иногда даже, к моему большому сожалению, иногда мне все равно. Что же касается наших журналов, дешевых подготовлений и никакой рекламы не имеющих, то мы имеем шанс.
Звонок у нас. Нинель Александровна из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, Нинель Александровна. Алло. Видимо, нет у нас этого звонка, сорвался. Роман из Сергиева Посада, добрый день.
Алло, добрый день, Роман из Сергиева Посада беспокоит. У меня вот вопрос к вашим гостям. Меня, может, плохо слышно, я буду погромче говорить. У меня вопрос такой. Вот вчера по передаче Доброхотова тема была раскрыта очень интересная. И вот ваше отношение к организаторам скандала в центре Андрея Сахарова, Андрею Ерофееву и Самодурову. Вот разделяете ли вы ругательную терминологию Андрея Кураева, отца, который на свободе вчера сказал Ерофееве и Самодурове, что подобные люди, ну, я его словами буду говорить, злые сволочи, паразиты, отморозки, что они топчут дерзко чужие святыни, делают инъекции к ненависти христиан, ну и так далее.
Вань, понятно, Роман, да, прошу вас.
Большое, до свидания, спасибо.
Ну, история эта, как вы знаете, давняя, и несколько уже звеньев исторических прошла. Я по собственным взглядам и по убеждениям, по тому, что я думаю о сегодняшнем и вчерашнем дне, я на стороне центра Сахарова и тех, кто устроил там выставки, вызвавшие погромы со стороны как бы людей, именующих себя православными, то есть как бы вроде по определению терпимыми, да. Вот, поэтому моя точка зрения здесь личная, она, конечно, предвзята, но как социолог, все-таки стремящийся к объективности в оценках и анализах, я считаю чрезвычайно болезненным вот тот скандал, который был вызван, ну, такими правыми фундаменталистскими кругами в нынешних церковников в России. Он свидетельствует, без всякого сомнения, об общественном нездоровье. Больше того, общество сегодня, кажется, не видит способов справиться с такого рода болезнями, что представляется мне еще более серьезным симптомом. В некотором смысле это один из эпизодов, очень яркий, но один из эпизодов неспособности нынешнего общества осознать свои проблемы, признать свои проблемы, разобраться со своими проблемами и сделать из них выводы и провести этот процесс в обстановке цивилизованной, без уничтожения картин, без ругни из уст церковных деятелей, без всего того возмутительного, что накопилось за последнее время вокруг центра Сахарова, безотносительно к тому, что реально делает и что хочет этот центр. Дело не в центре, а в тех силах, которые пытаются вокруг него устроить недостойную возню.
Звонок Яков из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Сначала ответить на ваш вопрос, потом задать вопрос Наталье Ивановой, если позволите. Значит, сам я в театр не хожу, практически в кино тоже, в кино смотреть нечего, а театров осталось всего три, в которые я могу ходить. Это Малый, МХАТ имени Горького и Маяковка, где я наверняка не получу надругательство над Карачкой, потому что Чусовы, Серебряковы — это не мое. Литературу я читаю в основном советскую и авторов, которые начинали писать в советское время. Поляков, ну и так далее. Вот. А вопрос у меня к Наталье Ивановой. Еще очень люблю поэзию Дементьева, Исаева, Егора, Ваншенкина. А вопрос к Наталье Ивановой такой, не совсем по теме передачи, но тем не менее. Какую позицию она занимает в конфликте с Иваном Перевязиным, руководителем СПС, так называемым? Вот вопрос, ответить на него несложно. Спасибо.
На этот вопрос я отвечать не буду, потому что в этой позиции запутался, по-моему, весь Литфонд и все союзы писателей, все вместе взятые. Поэтому это отдельная тема отдельного длинного разговора. Если вам это интересно, позвоните мне потом отдельно в редакцию, и мы с вами поговорим. Значит, что же касается вот того, что вы говорили о кино и о театре, то я просто позволю себе в двух словах обозначить свою позицию. Мне кажется, что кино сегодня очень интересно. К глубокому сожалению, оно не выходит на широкий экран. Я рада, что существует программа «Гордона», которая ведет ее не совсем корректно, а закрытый показ, но что она существует, и что фильмы, ну, например, «Юрий в день» Кирилла Серебренникова смогли увидеть несколько миллионов человек, если не десятки миллионов, благодаря этой программе. Мне очень жаль, что наш слушатель не видел фильма Павла Бартина «Россия-88». Я считаю, что это один из самых сильных фильмов, которые я видела в последнее время. Любопытный очень фильм выпустил Андрей Крыжановский. Это фильм о Бродском. Я бы даже сказала, такой художественный фильм о Бродском, что само по себе чрезвычайно интересно. Вот. И как раз я думаю, что в театре тоже сегодня существует процессы и существуют плоды театральные, которыми мы все питаемся. Ну, например, сейчас в Москве начинается Чеховский фестиваль, театральный фестиваль, который, я думаю, привлечет к себе огромное внимание москвичей. И на самом деле театры, которые были названы, они не исключают театров, которые, например, которыми очень интересуюсь я и за которыми всегда наблюдаю. Но в театрах, таких, скажем, знаменитых, как МХТ, или как Театр Моссовета, или как Театр Современника, идут свои сложные очень и не всегда приятные критикам, в том числе и литературным процессы коммерциализации, которые на самом деле очень сильно заводят эти театры в коммерческие тупики, я бы так это назвала. Вот.
Спасибо, Наталья Борисовна. Напомню, что по телефону участие в программе принимает Наталья Иванова, литературный критик, замглавный редактор журнала «Знамя», а со мной в студии социолог Борис Дубин и Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Магомед из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да.
Так, я хотел бы поприветствовать всех присутствующих, в том числе и вот Наталью, что у нас на телефонной связи. Вот я по поводу хотел бы немножко вот вернуться по поводу церковных деятелей. Вот я сам человек, инвалид первой группы по зрению, полностью, тотально слепой человек. Вот в числе прочих, вот тут разговор шел вот о религии в музее Сахарова, вот насчет осторожно религии, вот то, что они вот это все там затеяли. Я хотел бы попытаться усомниться в их искренности, вот почему. Провести взаимосвязь отношения к инвалидам вот в таком плане. То есть о том, как относится государство, я бы не хотел говорить. Это нищенские пенсии, на которые те, кто планирует, они сами не живут на эти деньги. Но вот о положении незрячих. Вот сколько слепых падало на рельсы, в метро, нет ограничителей. Вот я бы хотел услышать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения на предмет того, вот почему вот эти церковные деятели, вот они, вот гей-парады, там они возбухают, собираются, что-то о нравственности там учат, как нас жить. А почему они молчат, на ваш взгляд, о проблемах незрячих людей в России? Спасибо.
Магомед, мы вам очень сочувствуем. Это, безусловно, не совсем по теме, вернее, совсем не по теме программы. Борис Владимирович, может быть, скажете пару слов?
Ну, я думаю, к музею Сахарова мы не будем уже возвращаться, тем более, что это действительно тоже одна из очень широких и длинных тем, о которой нужно говорить специально. и более широким кругом, и взаимодействуя со слушателями. А что касается отношений к людям с ограниченными возможностями, по зрению или по способности передвигаться, по слуху и так далее, вот ситуация в стране демонстрирует, как в нашей стране вообще относятся к человеку. Это в данном случае крайний пример, но он знаменателен и показателен. Некоторое время назад в журнале, который наверняка неизвестен широкой публике, но журнал в высшей степени достойный, который называется «Индекс досье на цензуру», поэт замечательный и журналист Григорий Дашевский опубликовал небольшую заметку по поводу того, как в самой структуре города Москвы отсутствует точка зрения людей, которые не могут хорошо передвигаться, не могут хорошо видеть, не могут хорошо слышать и так далее. Вот. Ситуация для города Москвы, который претендует быть мировым городом и имеет, вообще говоря, основания на такие претензии, ситуация абсолютно возмутительная. Ни в одном из действительно великих городов мира такое свинское отношение к людям с ограниченными возможностями не встретишь сегодня. В Москве, к сожалению, это более или менее распространенная вещь. Тут наш слушатель абсолютно прав. И определенные обязательства у церкви, вообще-то говоря, по отношению к таким людям есть. Хотелось бы, чтобы они как-то во что-то оформились и выглядели более выразительно, более активно, более целенаправленно.
С пейджера Александр пишет: в коррумпированной стране культура выступает в роли служанки криминального общества. Поэтому культуре надо подходить с другого конца, бороться с коррупцией. Дмитрий, зачем захваченная жуликами в стране национальная культура? Жулью нужны только богатства этой страны, а в богатой России его на всех жуликов пока хватает. А что касается народной культуры, им на нее наплевать. Новиков пишет: в советское время имел возможность посещать театры и концертные залы, которые приобщали к великой культуре великого советского народа. Сейчас культура заменена примитивным натурализмом, актеры, не овладевшие профессиональным мастерством, играют самих себя, упадок во всем и катастрофа. Константин Михайлов, согласны ли вы с таким мнением? И что в вашей сфере изменилось с советских времен?
Много что изменилось. К сожалению, в советские времена реставрация, скажем, да, охрана памятников была все-таки уделом профессионалов при всех прочих правилах, да, там нехватки денег иногда или недостатки внимания властей. Вот разрабатывались проекты, осуществлялись реставрации, да, а в 90-е годы исторические здания стали, так сказать, ну, предметом еще таких имиджевых исторических акций со стороны властей, да. Пришла власть туда, да, трудно вообразить себе там руководителя Москвы брежневских времен, там Виктора Васильевича Гришина, который лично бы там рисовал какие-то архитектурные детали или, я не знаю, решал бы вопрос о том, какие башенки приделать на кровлю отреставрированного дворца. Сейчас это ежедневно, да, для власти это важно, да, и, к сожалению, власть преследует здесь не исторические ценности, а собственные цели, да, вот то, что уже здесь говорилось, да. Ценно не историческая подлинность, да, ценно то, что мы сейчас складываем. Отсюда эта знаменитая статья Юрия Михайловича Лужкова о том, что в московской культуре, видите ли, копия имеет не меньшую, а то и большую ценность, нежели оригинал. Да, отсюда. Отсюда возникает Царицына с лозунгом «Народу нравится». Нет вот этого вот уважения и почтения к древности, да, к традиции. Причем нет не только у власти, а нет и у художественной интеллигенции, у значительного количества, огромное количество мастеров культуры. Развивая свои театры, концертные залы, даже музеи, преспокойно курочит исторические памятники, смиряется с их искажением, а то и полным уничтожением. Отсюда, кстати говоря, и эта вот нашумевшая история в центре Сахарова. Потому что там как бы не осуждать тех, кто разгромил выставку, нельзя не осудить и тех, кто ее устроил, потому что это прямая провокация против ценностей, которые уважаются и разделяются миллионами людей, была продемонстрирована. И что тут удивляться, что после этого некоторые из них, наиболее горячие, пришли и эту выставку раскурочили. Удивляться не приходится. И неизвестно, чья доля ответственности в этой ситуации больше.
Наталья Борисовна, ваше мнение по этому поводу, по поводу выставки «Запретное искусство»?
У меня мнение совсем другое, чем у только что прозвучавшего выступающего. Я считаю, что это очень тревожно. Я считаю, что на самом деле, я согласна с Борисом Владимировичем Дубиным, что это проблема общества, я бы даже сказала, общества и государства, потому что от этой выставки и от ее разгрома идут линии очень далеко. Собственно говоря, у нас вот эта государственная идеология новая, которую можно назвать державным государственничеством, державным православием, православием отчасти вот с таким странно преобразованным, я бы сказала, в кавычках иногда, христианством, потому что истинные христиане никогда не пойдут, кто их не провоцирует, на разгромы и на погромы. На самом деле, вот эти люди все смелее и смелее себя ведут. И на самом деле, они считают, что они уже, что ситуация уже в их руках, и союзники их сидят очень высоко. На самом деле, так оно и есть. И чем дальше это будет продолжаться, тем больше видна поддержка властная. И здесь нельзя говорить, что неправы или правы и те, и другие. На самом деле никакого равенства в этой ситуации нет. Но я хотела сказать еще об одном очень тревожном моменте, даже о двух. Первый тревожный момент – это то, что вот это вот православие, это государственничество очень связано с ностальгией по всему советскому. И вот тот слушатель, который звонил и говорил, что он читает только советскую литературу, а из современных Юрия Полякова, он прав, потому что Юрий Поляков вырос, как бы вот он там и находится во многом в парадигме советской литературы. Но эта советская литература на самом деле дала нам отнюдь, имеется в виду отнюдь не Трифонов с Вазилием Искандером, и даже не Юрий Казаков, а имеется в виду вот советские романы, которые на самом деле сегодня подхвачены и продолжаются нашими иногда новыми писателями, которых поддерживает, к сожалению, и наша иногда сверхлиберальная творческая интеллигенция, не до конца понимая, куда это нас проведет, как всегда в этой слепоте получается, что деятели культуры работают, собственно говоря, против этой самой культуры. И последний съезд Союза кинематографистов и исключение Виктора Матизина из Союза кинематографистов, весь этот позор, который мы наблюдали, потому что его передавали в том числе и некоторые средства массовой информации впрямую, это вот свидетельство того, во что могут превратиться сегодня сами культурные деятели, в антикультурных деятелях. И вот это вот то, о чем мы говорим сегодня, от памятников, от сохранения памятника до съезда Союза кинематографистов, до вот этого захвата власти, авторитарного, страшно, я бы даже сказала, не авторитарного, а может быть диктаторского поведения Никиты Михалкова, продемонстрировано всей стране, что вот что хочу, то я дальше с вами и буду делать. Это на самом деле вот такое расширение фундаментализма, которое происходит и касается всех сторон культурной и антикультурной жизни.
Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что он целиком согласен с радиослушателем Магометом. Культура начинается с отношения человека к человеку, а наше общество, пишет он, аморально. А я вот хочу вернуться к сообщению слушателя по фамилии Новиков, который пишет, что в советские времена он имел возможность посещать театры и концертные залы, а сейчас, по его мнению, культура заменена примитивным натурализмом. Борис Владимирович, вот ведь многим россиянам свойственно идеализировать советское время, да, в том числе и в этом плане. А вот ваше наблюдение в отношении к культуре, что с тех пор изменилось?
Тут ведь приходится говорить не в общем, а для кого изменилось. Из-за чего изменилось, в какую сторону изменилось. Вот ситуация с чтением, то, что мы все-таки знаем из сравнительно недавнего большого нашего опроса, который Левада-центр провел. Две трети населения считают, что в целом россияне стали читать меньше. Когда они говорят сами о себе, то те, кто стали за последние 10-15 лет читать больше, это только самые молодые группы, до 30 лет. Собственно, как бы костяк общества, люди 40-50-летние стали читать меньше, а еще более старшие возрастные группы как раз лидируют среди тех, кто перестал читать за эти годы вообще. Но при этом оказывается, что практически все группы населения сегодня, в общем, довольны тем, что и как они читают. Они все массовизировались, перешли на более массовую, более глянцевую, более популярную продукцию, в этом смысле не входящую в противоречие с телевизором, а в известном смысле сегодня вот такая литература, она скорее приставка к телевизору, приставка к средству массовой коммуникации, к рекламе, к моде, к глянцевым журналам и так далее. Поэтому все как бы чуть-чуть присели, оказались примерно одного роста, и все более-менее довольны. При том, что стал ли он читать меньше или стал ли он читать больше, все нашли свою нишку. Но эта нишка помечена как массовая, глянцевая и та, которая не должна грузить. Вот это самое важное. Не тревожьте меня, я хочу покою.
Валентин из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте. Валентин, прошу вас. Вы нас слышите? Нет, нет у нас этого звонка. Константину Михайлову вопрос. Скажите, много ли удается сделать вашему общественному движению Архнадзор в плане защиты памятников? И насколько сложно общаться на эти темы с властями?
Кое-что удается, конечно. Мы с властями находимся в постоянном контакте, переписки. Иногда происходят у нас встречи с руководством Московского наследия. Там... Сюжетов, к сожалению, очень много. Да? К сожалению, в городе не один-два памятника, которые в критическом состоянии, а сотни. Сотни исторических зданий, которым это грозит в той или иной степени опасность разрушения и уничтожения. Мы составляли специальную красную книгу таких адресов. Там их было 250. На самом деле еще столько же можно добавить. Да, и в действительности жизнь каждый день новые подбрасывает. Ну, что-то удается, например, там случайно выяснили, что макали под волей Пафнутихборского монастыря 17 века памятник в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля, находится вне государственной охраны, вне списков даже, да? Вот его президент Ельцин почему-то вывел в 95-м году из списков, да, он с тех пор так и пребывает в списках заявленных. Мы обращались к властям, да, там провели рассмотрение его на специальной комиссии, насколько мне известно, единогласно внесли, слава богу, поставили палаты 17 века на охрану, да. Например, там разрушалась ограда в стиле модерн, построенная по проекту Врубеля в клинике Усольцева на улице 8 марта. Да, неоднократно обращались бы, совершен был выезд инспектора Московского наследия вместе с нашими представителями. Там был вручен акт и так далее. Вроде бы нас заверили эти люди, которые ведут там строительство, что ограду они эту не тронут. Да? Но в то же время адресов этих очень много, пока мы успеваем там движение этой разрушительной машины на одном-двух адресах затормозить или остановить, да, и по десяткам она успевает продвинуться. Поэтому вот это такая вот бесконечное перетягивание каната, достаточно с нервными силами. Но что-то делать, безусловно, успевается. Самое, ну, за эти несколько месяцев, что существует наше общественное движение, считаю, нам удалось вот эту проблему, ее, уровень ее обсуждения в общественном мнении несколько приподнять и внедрить, да, в общественное сознание, что есть эта проблема, и от нее нельзя так просто отмахнуться.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды, член комиссии по взаимодействию со Счетной палатой, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Василий Дума. Ведущий программы Владимир Бабурин. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Борис Дубин, Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор» и Наталья Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя». Вела программу Вероника Баде, продюсер Олег Львов. Большое спасибо, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному
всаднику. Католикос-патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».